Конец Чертопханова из цикла «Записки охотника». Глава первая. Года два спустя после моего посещения у Пантелея Еремеича начались его бедствия. Именно бедствия. Неудовольствия, неудачи и даже несчастья случались с ним и до того времени. Но он не обращал на них внимания и царствовал по-прежнему. Первое бедствие, поразившее его, было для него самое чувствительное. Маша рассталась с ним. Что заставило ее покинуть его кров, с которым она, казалось, так хорошо свыклась, сказать трудно. Чертопханов до конца дней своих держался того убеждения, что виною Машиной измены был некий молодой сосед, отставной уланский ратмистр по прозвищу Яв, который, по словам Пантелея Еремеича, только тем и брал, что беспрерывно крутил усы, чрезвычайно сильно помадился и значительно хмыкал. Но, полагать надо, тут скорее воздействовала бродячая цыганская кровь, которая текла в жилах Маши. Как бы то ни было, только в один прекрасный летний вечер Маша, завязав кое-какие тряпки в небольшой узелок, отправилась вон из Чертопхановского дома. Она перед тем просидела дня три в уголку, скорчившись и прижавшись к стенке, как раненая лисица, и хоть бы слово кому промолвила. Все только глазами поводила, да задумывалась, да подпрыгивала бровями, да слегка зубы скалила, да руками перебирала, словно куталась. Этакой стих и прежде на нее находил, но никогда долго не продолжался. Чертопханов это знал, а потому сам не беспокоился и ее не беспокоил. Но когда, вернувшись с псарного двора, где, по словам его доезжачего, последние две гончие окочурились, он встретил служанку, которая трепетным голосом доложила ему, что Мария, мол, Акинфеевна, велели им кланяться, велели сказать, что желают им всего хорошего, а уж больше к ним не вернуться, Чертопханов, покружившись раза два на месте и издав хриплое рычание, тотчас бросился вслед за беглянкой, да, кстати, захватил с собой пистолет. Он нагнал ее в двух верстах от своего дома, возле березовой рощицы, на большой дороге в уездный город. Солнце стояло низко над небосклоном, и все кругом внезапно побагровело — деревья, травы и земля. «К Яфу! К Яфу!» — простонал Чертопханов, как только завидел Машу. «К Яфу!» — повторил он, подбегая к ней и чуть не спотыкаясь на каждом шаге. Маша остановилась и обернулась к нему лицом. Она стояла спиною к свету, и, казалось, вся черная, словно из темного дерева вырезанная. Одни белки глаз выделялись серебряными миндалинами, а сами глаза, зрачки, еще более потемнели. Она бросила свой узелок в сторону и скрестила руки. «К Яфу отправилась негодница», — повторил Чертопханов, и хотел было схватить ее за плечо, но встреченный ее взглядом опешил и замялся на месте. «Не к господину Яфу я пошла, Пантелей Еремеич», — ответила Маша ровно и тихо. «А только с вами я уже больше жить не могу». «Как не можешь жить? Это отчего? Я разве чем тебя обидел?» Маша покачала головою. «Не обидели вы меня ничем, Пантелей Еремеич, а только стосковалась я у вас. За прошлое спасибо, а остаться не могу. Нет». Чертопханов изумился, он даже руками себя поляшком хлопнул и подпрыгнул. «Как же это так? Жила, жила, кроме удовольствия и спокойствия ничего не видала, и вдруг стосковалась? Все, мол, брошу я его? Взяла, платок на голову накинула, да и пошла. Всякое уважение получала не хуже барыни». «Этого мне хоть бы и не надо», — перебила Маша. «Как не надо? Из цыганки-проходимицы в барыни попала? Да не надо! Как не надо, хамово ты отродье! Разве этому можно поверить? Тут измена кроется, измена!» Он опять зашипел. «Никакой измены у меня в мыслях нету и не было», — проговорила Маша своим певучим и четким голосом. «А уж я вам сказывала, тоска меня взяла». «Маша!» — воскликнул Чертопханов и ударил себя в грудь кулаком. «Ну, перестань! Полно, помучила! Ну, довольно!» «Ей-богу же, подумай только, что Тиша скажет! Ты бы хоть его пожалела!» «Тихону Ивановичу поклонитесь от меня и скажите ему...» Чертопханов взмахнул руками. «Да нет, врешь же, не уйдешь! Не дождется тебя твой Яв!» «Господин Яв!» — начала было Маша. «Какой он господин Яв!» — передразнил ее Чертопханов. «Он самый как есть выжиха, пройдоха, и рожа у него, как у обезьяны!» Целых полчаса бился Чертопханов с Машей. Он то подходил к ней близко, то отскакивал, то замахивался на нее, то кланялся ей в пояс, плакал, бронился. «Не могу», — твердила Маша. «Грустно мне таково. Тоска замучит». Понемногу ее лицо приняло такое равнодушное, почти сонливое выражение, что Чертопханов спросил ее, уж не опоили ли ее дурманом. «Тоска», — проговорила она в десятый раз. «А ну, как я тебя убью!» — крикнул он вдруг и выхватил пистолет из кармана. Маша улыбнулась. Ее лицо оживилось. «Что ж, убейте, Пантелей Еремеевич, в вашей воле, а вернуться я не вернусь». «Не вернешься?» — Чертопханов взвел курок. «Не вернусь, голубчик, ни в жизнь не вернусь. Слово мое крепко». Чертопханов внезапно сунул ей пистолет в руку и присел на землю. «Ну так убей ты меня! Без тебя я жить не желаю. Опостылил я тебе, и все мне стало постыло». Маша нагнулась, подняла свой узелок, положила пистолет на траву, дулом прочь от Чертопханова, и пододвинулась к нему. «Эх, голубчик, чего ты убиваешься? Али наших сестер-цыганок не ведаешь? Нрав наш таков обычай. Коли завелась тоска-разлучница, отзывает душеньку в очужую дальнюю сторонушку, где уж тут ей оставаться? Ты и Машу свою помни. Другой такой подруги тебе не найти. И я тебя не забуду, сокола моего. А жизнь наша с тобою кончена». «Я тебя любил, Маша», — пробормотал Чертопханов в пальцы, которыми он охватил лицо. «И я вас любила, дружочек Пантелей Еремеевич». «Я тебя любил, я люблю тебя без ума, без памяти. И как подумаю я теперь, что ты, этот, ни с того ни с сего, здорово живешь, меня покидаешь, да по свету скитаться станешь? Ну и представляется мне, что не будь я голяк горемычный, не бросила бы ты меня». На эти слова Маша только усмехнулась. «А еще без серебряницы меня звал», — промолвила она и с размаху ударила Чертопханова по плечу. Он вскочил на ноги. «Но хоть денег у меня возьми, а то как же так без гроша? Но лучше всего убей ты меня, сказываю я тебе толком, убей ты меня зараз». Маша опять головой покачала. «Убить себя? А в Сибирь-то, голубчик, за что ссылают?» Чертопханов дрогнул. «Так ты только из-за этого, из-за страха к каторге?» Он опять повалился на траву. Маша молча постояла над ним. «Жаль мне тебя, Пантелей Еремеевич», — сказала она со вздохом. «Человек ты хороший. А делать нечего, прощай». Она повернулась прочь и шагнула раза два. Ночь уже наступила, и отовсюду наплывали тусклые тени. Чертопханов проворно поднялся и схватил Машу сзади за оба локтя. «Так ты уходишь, змея, к Яфу? Прощай!» — выразительно и резко повторила Маша, вырвалась и пошла. Чертопханов посмотрел ей вслед, подбежал к месту, где лежал пистолет, схватил его, прицелился, выстрелил. Но прежде чем пожать пружину курка, он дернул рукою кверху. Пуля прожужжала над головой у Маши. Она на ходу посмотрела на него через плечо и отправилась дальше, в развалочку, словно дразня его. Он закрыл лицо и бросился бежать. Но не отбежал он еще 50 шагов, как вдруг остановился, как вкопанный. Знакомый, слишком знакомый голос долетел до него. Маша пела. Век юный, прелестный, пела она. Каждый звук так и расстилался в вечернем воздухе. Жалобно и знойно. Чертопханов приник ухом. Голос уходил да уходил. То замирал, то опять набегал чуть слышный, но все еще жгучей струйкой. «Это мне она в пику», — подумал Чертабханов, но тут же простонал. «Ох, нет, это она со мной прощается навеки». И залился слезами. На следующий день он явился в квартиру господина Яффа, который, как истый светский человек, не жалуя деревенского одиночества, поселился в уездном городе поближе к барышням, как он выражался. Чертабханов не застал Яффа. Он, по словам камердинера, накануне уехал в Москву. «Так и есть!» — яростно воскликнул Чертабханов. «У них стачка была, она с ним бежала. Но постой!» Он ворвался в кабинет молодого ротмистра, несмотря на сопротивление камердинера. В кабинете над диваном висел портрет хозяина в уланском мундире, писанный масляными красками. «Ах, вот ты где, обезьяна бесхвостая!» — прогремел Чертабханов, вскочил на диван и, ударив кулаком по натянутому холсту, пробил в нем большую дыру. «Скажи твоему бездельнику барину», — обратился он к камердинеру, «что за неимением его собственной гнусной рожи дворянин Чертабханов изуродовал его писаную. И коли он желает от меня удовлетворения, он знает, где найти дворянина Чертабханова. А то я сам его найду. На дне моря сыщу подлую обезьяну». Сказав эти слова, Чертабханов соскочил с дивана и торжественно удалился. Но ротмистр Яф никакого удовлетворения от него не потребовал. Он даже не встретился нигде с ним. И Чертабханов не думал отыскивать своего врага, и никакой истории у них не вышло. Сама Маша скоро после того пропала без вести. Чертабханов запил было, однако очувствовался. Но тут постигло его второе бедствие. Глава вторая. А именно... Закадычный его приятель Тихон Иванович Недопюскин скончался. Года за два до кончины здоровье стало изменять ему. Он начал страдать одышкой, беспрестанно засыпал и, проснувшись, не скоро мог прийти в себя. Уездный врач уверял, что это с ним происходили ударчики. В течение трех дней, предшествовавших удалению Маши, этих трех дней, когда она затосковала, Недопюскин пролежал у себя в Бессерендеевке. Он сильно простудился. Тем неожиданнее поразил его поступок Маши. Он поразил его едва ли не глубже, чем самого Чертабханова. По кротости и робости своего нрава он, кроме самого нежного сожаления о своем приятеле до болезненного недоумения, ничего не выказал. Но все в нем лопнуло и опустилось. «Вынула она из меня душу», — шептал он самому себе, сидя на своем любимом клеенчатом диванчике и вертя пальцем около пальца. Даже когда Чертабханов оправился, он, Недопюскин, не оправился и продолжал чувствовать, что пусто у него внутри. «Вот тут», — говаривал он, показывая на середину груди, повыше желудка. Таким образом протянул он до зимы. От первых морозов его одышки полегчило, но зато посетил его уже не ударчик, а удар настоящий. Он не тотчас лишился памяти. Он мог еще признать Чертабханова, и даже на отчаянное восклицание своего друга «Что, мол, как это ты, Тиша, без моего разрешения оставляешь меня не хуже Маши?» ответил коснеющим языком: «А я по сей еич да от вас сушася». Это, однако, не помешало ему умереть в тот же день, не дождавшись уездного врача, которому при виде его едва остывшего тела осталось только с грустным сознанием бренности всего земного потребовать водочки с балычком. Имение свое Тихон Иванович завещал, как и следовало ожидать, своему почтеннейшему благодетелю и великодушному покровителю Пантелею Еремеевичу Чертабханову. Но почтеннейшему благодетелю оно большой пользы не принесло, ибо в скорости было продано с публичного торга, частью для того, чтобы покрыть издержки надгробного монумента, статуи, которую Чертабханов, «А в нем, видно, отозвалась отцовская жилка, вздумал воздвигнуть над прахом своего приятеля. Статую эту, долженствовавшую представить молящегося ангела, он выписал из Москвы. Но отрекомендованный ему комиссионер, сообразив, что в провинции знатоки скульптуры встречаются редко, вместо ангела прислал ему богиню Флору, много лет украшавшую один из заброшенных подмосковных садов екатерининского времени. Благо, эта статуя, весьма, впрочем, изящная, во вкусе рококо, с пухлыми ручками, взбитыми пуклями, гирляндой роз на обнаженной груди и изогнутым станом, досталась ему, комиссионеру, даром. Так и до сих пор стоит мифологическая богиня, грациозно приподняв одну ножку над могилой Тихона Ивановича, и с истинно помпадурской ужимкой посматривает на разгуливающих вокруг нее телят и овец, этих неизменных посетителей наших сельских кладбищ. Глава третья. Лишившись своего верного друга, Чертопханов опять запил. И на этот раз уже гораздо посерьезнее. Дела его вовсе под гору пошли. Охотиться стало не на что, последние денежки перевелись, последние людишки поразбежались. Одиночество для Пантелея Еремеича наступило совершенное. Не с кем было слово перемолвить, не то что душу отвести. Одна лишь гордость в нем не умолилась. Напротив, чем хуже становились его обстоятельства, тем надменнее и высокомернее и неприступнее становился он сам. Он совсем одичал под конец. Одна утеха, одна радость оставалась у него. Удивительный верховой конь серой масти донской породы, прозванный им Малекаделем, действительно замечательное животное. Достался ему этот конь следующим образом. Проезжая однажды верхом по соседней деревне, Чертопханов услыхал мужичий гам и крик толпы около кабака. Посреди этой толпы, на одном и том же месте, беспрестанно поднимались и опускались дюжие руки. «Что там такое происходит?» — спросил он свойственным ему начальственным тоном у старой бабы, стоявшей у порога своей избы. Опершись о притолоку и, как бы дремля, посматривала баба в направлении кабака. Белоголовый мальчишка в ситцевой рубашонке с кипарисным крестиком на голой грудке сидел, растопыря ножки и сжав кулачонки между ее лаптями. Цыпленок тут же долбил задеревенелую корку ржаного хлеба. «А Господь ведает, батюшка», — отвечала старуха, и, наклонившись вперед, положила свою сморщенную темную руку на голову мальчишки. «Слышно, наши ребята жида бьют».
«Какого жида?»
«Как же да?» «А Господь его ведает, батюшка. Проявился у нас жид какой-то. И от Коли его принесло. Кто его знает? Вася, иди, сударик, к маме. Кш, кш, паскудный!» Баба спугнула цыпленка, а Вася ухватился за ее поневу. «Так вот и его и бьют, сударь ты мой».
«Как бьют? За что?»
«А не знаю, батюшка. Стало за дело. Да и как не бить? Ведь он, батюшка, Христа распял».
Чертопханов гикнул, вытянул лошадь нагайкой по шее, помчался прямо на толпу и, ворвавшись в нее, начал той же самой нагайкой без разбору лупить мужиков направо и налево, приговаривая прерывистым голосом: «Самоуправство? Самоуправство? Закон должен наказывать, а не частные лица! Закон! Закон! Закон!» 2 минут не прошло, как уже вся толпа отхлынула в разные стороны, и на земле перед дверью кабака оказалось небольшое, худощавое, черномазое существо в нанковом кафтане, растрепанное и истерзанное. Бледное лицо, закатившиеся глаза, раскрытый рот. Что это? Замирание ужаса или уже самая смерть?
«Это вы зачем жида убили?» —
громогласно воскликнул Чертопханов, грозно потрясая нагайкой. Толпа слабо загудела в ответ. Иной мужик держался за плечо, другой — за бок, третий — за нос.
«Здоров драться-то!» — послышалось в задних рядах.
«С нагайка-то, это к всякий!» — промолвил другой голос.
«Жида, зачем убили?»
«Спрашиваю я вас, азиаты оглашенные!» — повторил Чертопханов.
Но тут лежавшее на земле существо проворно вскочило на ноги и, забежав за Чертопханова, судорожно ухватилось за край его седла. Дружный хохот грянул среди толпы.
«Живуч!» — послышалось опять в задних рядах. «Та же кошка!»
«Вася, высокоблагоуродие, заступитесь, спасите!» — лепетал между тем несчастный жид, всею грудью прижимаясь к ноге Чертопханова. «А то не убьют, убьют меня, Вася, высокоблагоуродие!»
«За что они тебя?» — спросил Чертопханов.
«Да ези богу, не могу сказать. Тут вот у них скотинка помирать стала. Так они и подозревают, а я зе...»
«Ну, это мы разберем после», — перебил Чертопханов. «А теперь ты держись за седло, доступай за мною». «А вы», — прибавил он, обернувшись в толпе, — «вы знаете меня? Я помещик Пантелей Чертопханов, живу в сельце Бессонове. Ну и, значит, жалуйтесь на меня, когда заблагорассудится».
«Да и на жида, значит».
«Зачем жаловаться?» — проговорил с низким поклоном седобородый степенный мужик, не дать не взять древний патриарх.
«Жида он, впрочем, тузил не хуже других».
«Мы, батюшка Пантелей Еремеич, твою милость знаем хорошо. Много твоей милостью довольны, что поучил нас».
«Зачем жаловаться?» — подхватили другие. «А с нехриста так мы свое возьмем. Он от нас не уйдет. Мы его, значит, как зайца в поле».
Чертопханов повел усами, фыркнул и поехал шагом к себе в деревню, сопровождаемый жидом, которого он освободил таким же образом от его притеснителей, как некогда освободил Тихона Недопюскина. Глава четвертая. Несколько дней спустя единственный уцелевший у Чертопханова казачок доложил ему, что к нему прибыл какой-то верховой и желает поговорить с ним.
Чертопханов вышел на крыльцо и увидал своего знакомого жидка, верхом на прекрасном донском коне, неподвижный и гордо стоявшим посреди двора. На жидке не было шапки, он держал ее под мышкой. Ноги он вдел не в самые стремена, а в ремни стремян. Разорванные полы его кафтана висели с обеих сторон седла. Увидав Чертопханова, он зачмокал губами и локтями задергал, и ногами заболтал. Но Чертопханов не только не отвечал на его привет, а даже рассердился. Так весь и вспыхнул вдруг. Паршивый жид смеет сидеть на такой прекрасной лошади? Какое неприличие!
«Эй, ты, эфиопская рожа!» — закричал он. «Сейчас же слезай, если не хочешь, чтобы тебя стащили в грязь!»
Жид немедленно повиновался, свалился мешком с седла и, придерживая одной рукой повод, улыбаясь и кланяясь, подвинулся к Чертопханову.
«Чего тебе?» — с достоинством спросил Пантелей Еремеич.
«Васей Богородие, извольте посмотреть, каков конек», — промолвил жид, не переставая кланяться.
«Да, лошадь добрая. Ты откуда ее достал? Украл, должно быть».
«Как зимозно, Вася Благородие, я цесный зит. Я не украл, а для Васи Благородия достал точно. И устарался я, старался. Зато и конь. Такого коня по всему Дону другого найти никак невозможно. Посмотрите, Вася Благородие, что это за конь такой? Вот, пожалуйте сюда.
Тпру!
Пру! Повернись, стань за боком. А мы седло снимем. Каков, Вася Благородие?»
«Лошадь добрая», — повторил Чертопханов с притворным равнодушием, а у самого сердце так и заколотилось в груди. Очень уж он был страстный охотник до конского мяса и знал в нем толк.
«Да вы, Вася Благородие, его погладьте, посейки его погладьте. Вот так».
Чертопханов, словно нехотя, положил руку на шею коня, хлопнул по ней раза два, потом провел пальцами от холки по спине и, дойдя до известного местечка над почками, слегка по-охотнически подавил это местечко. Конь немедленно выгнул хребет и, оглянувшись искоса на Чертопханова своим надменным черным глазом, фукнул и переступил передними ногами. Жид засмеялся и в ладоши слегка захлопал.
«Хозяина признает, Вася Благородие, хозяина!»
«Ну, не ври», — с досадой перебил Чертопханов. «Купить мне у тебя этого коня не на что, а подарков я еще не то что от жида, а от самого Господа Бога не принимал».
«И как же я смею вам что-нибудь дарить, помилосердуйте», — воскликнул жид. «Вы купите, Вася, в огороде, а денег я подожду».
Чертопханов задумался.
«Ты что возьмешь?» — промолвил он, наконец, сквозь зубы.
Жид пожал плечами.
«А что сам заплатил? 200 рублей».
Лошадь стоила вдвое, а, пожалуй, что и втрое против этой суммы. Чертопханов отвернулся в сторону и зевнул лихорадочно.
«А когда деньги?» — спросил он, насильственно нахмурив брови и не глядя на жида.
«А когда будет Васиму благородию угодно?»
Чертопханов голову назад закинул, но глаз не поднял.
«Это не ответ. Ты говори толком, иродово племя. Одолжаться я у тебя стану, что ли?»
«Ну, скажем так», — поспешно проговорил жид, — «через 6 месяцев. Согласны?»
Чертопханов ничего не ответил. Жид старался заглянуть ему в глаза.
«Согласны? Приказывайте на конюшню поставить?»
«Седло мне не нужно», — произнес отрывисто Чертопханов. «Возьми седло, слышишь?»
как где, возьму, возьму!» — залепетал обрадованный жид и взвалил седло себе на плечо.
«А деньги, — продолжал Чертопханов, — через 6 месяцев. Или не 200, а 250. Молчать! 250, говорю тебе, за мною!»
Чертопханов все не мог решиться поднять глаза. Никогда так сильно в нем не страдала гордость.
Явно, что подарок, думалось ему, из благодарности черт подносит.
И обнял бы он этого жида и побил бы его.
«Вася благородие», — начал жид, приободрившись и осклабясь. «Надо бы, по русскому обычаю, из полы в полу». «Вот еще что вздумал! Евреи, а русские обычаи! Эй, кто там? Возьми лошадь, сведи на конюшню. Да овса ему засыпь. Я сейчас сам приду, посмотрю». «И знай, имя ему Малек Адель».
Чертопханов забрался было на крыльцо, но круто повернул на каблуках и, подбежав к жиду, крепко стиснул ему руку. Тот наклонился и губы уже протянул, но Чертопханов отскочил назад и, промолвив в полголоса «Никому не сказывай», исчез за дверью. Глава 5. С самого того дня главным делом, главной заботой, радостью в жизни Чертопханова стал Малек Адель. Он полюбил его так, как не любил самой Маши, привязался к нему больше, чем к Недопюскину. Да и конь же был. Огонь, как есть огонь, просто порох. А степенство, как у боярина. Неутомимый, выносливый, куда хошь его поверни, безответный. А прокормить его ничего не стоит. Коли нет ничего другого, землю под собой глодает. Шагом идет, как в руках несет, рысью, что в зыбке качает, а поскачет, так и ветру за ним не угнаться. Никогда-то он не запыхается, потому отдушин много. Ноги стальные, чтобы он, когда споткнулся, и в помине этого не бывало. Перескочить ров ли, тын ли, это ему нипочем. А уж умница какая! На голос так и бежит, задравши голову. Прикажешь ему стоять, и сам уйдешь, он не ворохнется. Только когда станешь возвращаться, чуть-чуть заржет. Здесь, мол, я. И ничего-то он не боится. В самую темить, в метель дорогу сыщет, а чужому ни за что не дастся. Зубами загрызет. И собака не суйся к нему. Сейчас передней ножкой ее по лбу тюк. Только она и жила. С амбицией конь. Плеткой разве что для красы над ним помахивай, а сохрани бог его тронуть. Да что тут долго толковать, сокровище, а не лошадь. Примется Чертопханов расписывать своего Малека Аделя, откуда речи берутся. А уж как он его холил и лелеял. Шерсть на нем отливала серебром, да не старым, а новым, что с темным глянцем. Повести по ней ладонью тот же бархат. Седло, чепрачок, уздечка, вся, как есть сбруя, до того была ладно пригнана, в порядке, вычищена. Бери карандаши и рисуй.
Чертабханов, чего больше, сам собственноручно и челку заплетал своему любимцу, и гриву, и хвост мыл пивом, и даже копыта не раз мазью смазывал. Бывало, сядет он на мале Каделя и поедет, не по соседям, он с ними по-прежнему не знался, а через их поля, мимо усадеб. Полюбуйтесь, мол, издали, дураки. А то прослышит, что где-нибудь охота проявилась. В отъезжее поле богатый барин собрался. Он сейчас туда и горцует в отдалении на горизонте, удивляя всех зрителей красотой и быстротой своего коня и близко никого к себе не подпуская. Раз какой-то охотник даже погнался за ним со всей свитой. Видит, что уходит от него Чертабханов, и начал он ему кричать изо всей мочи на всем скаку: «Эй, ты! Слушай! Бери что хочешь за свою лошадь! Тысячи не пожалею! Жену отдам, детей! Бери последнее!» Чертабханов вдруг осадил Мале Каделя. Охотник подлетел к нему. «Батюшка!» — кричит. «Говори, чего желаешь, отец родной!» «Коли ты царь!» промолвил с расстановкой Чертабханов, а он отроду и не слыхивал о Шекспире. «Подай мне все твое царство за моего коня, так и того не возьму!» Сказал, захохотал, поднял Мале Каделя на дыбы, повернул им на воздухе на одних задних ногах, словно волчком или юлою, и марш, марш, так и засверкал по жнивью. А охотник, князь, говорят, был богатейший, шапку озимь, да как грянется лицом в шапку. С полчаса так пролежал. И как было Чертабханову не дорожить своим конем? Не по его ли милости оказалось у него снова превосходство несомненное, последнее превосходство над всеми его соседями? Глава 6. Между тем время шло, срок платежа приближался, а у Чертабханова не только 250 рублей не было, и 50. Что было делать, чем помочь? «Что ж», — решил он наконец, — «коли не смилостивится жить, не захочет еще подождать, отдам я ему дому и землю, а сам на коня, куда глаза глядят. С голоду умру, а Мале Каделя не отдам». Волновался он очень и даже задумывался. Но тут судьба в первый и в последний раз сжалилась над ним, улыбнулась ему. Какая-то дальняя тетка, самое имя которой было неизвестно Чертабханову, оставила ему по духовному завещанию сумму огромную в его глазах — целых 2000 рублей. И он получил эти деньги в самую, как говорится, пору, за день до прибытия жида. Чертабханов чуть не обезумел от радости, но и не подумал о водке. С самого того дня, как Мале Кадель поступил к нему, он капли в рот не брал. Он побежал в конюшню и облобызал своего друга с обеих сторон морды над ноздрями, там, где кожа так нежна бывает у лошадей. «Теперь уж не расстанемся», — восклицал он, хлопая Мале Каделя по шее под расчесанной гривой. Вернувшись домой, он отсчитал и запечатал в пакет 250 рублей. Потом помечтал, лежа на спине и покуривая трубочку, о том, как он распорядится с остальными деньгами, а именно, каких он раздобудет собак, настоящих, костромских и непременно краснопегих. Побеседовал даже с перфишкой, которому обещал новый казакин с желтыми по всем швам басонами, и лег спать в блаженнейшем настроении духа. Ему привиделся нехороший сон. Будто он выехал на охоту, только не на Мале Каделе, а на каком-то странном животном вроде верблюда. Навстречу ему бежит белая-белая, как снег, лиса. Он хочет взмахнуть арапником, хочет натравить на нее собак, а вместо арапника у него в руках мочалка. И лиса бегает перед ним и дразнит его языком. Он соскакивает со своего верблюда, спотыкается, падает и падает прямо в руки жандарму, который зовет его к генерал-губернатору, и в котором он узнает Яффа. Чертабханов проснулся. В комнате было темно, вторые петухи только что пропели. Где-то далеко-далеко проржала лошадь. Чертабханов приподнял голову. Еще раз послышалось тонкое-тонкое ржание.
«Это Малек Адель ржет», — подумалось ему. «Это его ржание. Но отчего же так далеко?»
«Батюшки мои, не может быть!» Чертабханов вдруг весь похолодел, мгновенно спрыгнул с постели, ощупью отыскал сапоги и платье, оделся и, захватив из-под изголовья ключ от конюшни, выскочил на двор.
Глава 7. Конюшня находилась на самом конце двора. Одной стеной она выходила в поле. Чертабханов не сразу вложил ключ в замок. Руки у него дрожали, и не тотчас повернул ключ. Он постоял неподвижно, притаив дыхание. Хоть бы что шевельнулось за дверью.
«Малешка! Малец!» — крикнул он вполголоса.
Тишина мертвая. Чертабханов невольно дернул ключом, дверь скрипнула и отворилась.
«Стало быть, не заперта».
Он шагнул через порог и снова кликнул своего коня, на этот раз полным именем.
«Малек Адель!»
Но не отозвался верный товарищ, только мышь прошуршала по соломе. Тогда Чертабханов бросился в то из трех стоил конюшни, в котором помещался Малек Адель. Он попал прямо в это стойло, хотя кругом такая стояла тьма, что хоть глаз выколи.
«Пусто!»
Голова закружилась у Чертабханова, словно колокол загудел у него под черепом. Он хотел сказать что-то, но только зашипел и, шаря руками вверху, внизу, по бокам, задыхаясь, с подгибавшимися коленками, перебрался из одного стойла в другое, в третье, почти доверху набитое сеном. Ткнулся в одну стену, в другую, упал, перекатился через голову, приподнялся и вдруг опрометью выбежал через полураскрытую дверь на двор. «Украли! Перфишка! Перфишка! Украли!» — заревел он благим матом. Казачок-перфишка кубарем в одной рубашке вылетел из чулана, в котором спал. Словно пьяные столкнулись оба, и барин, и единственный его слуга посреди двора. Словно угорелые завертелись они друг перед другом. Ни барин не мог растолковать, в чем было дело, ни слуга не мог понять, чего требовалось от него.
«Беда, беда!» — лепетал Чертабханов.
«Беда, беда!» — повторял за ним казачок. «Фонарь! Подай, зажги фонарь! Огня, огня!» — вырвалось, наконец, из замиравшей груди Чертабханова. Перфишка бросился в дом. Но зажечь фонарь, добыть огня было нелегко. Серные спички в то время считались редкостью на Руси. В кухне давно погасли последние уголья. Огниво и кремень не скоро нашлись и плохо действовали. С зубовным скрежетом вырвал их Чертабханов из рук оторопелого перфишки. Стал высекать огонь сам. Искры сыпались обильно, еще обильнее сыпались проклятия и даже стоны. Но труд либо не загорался, либо погасал, несмотря на дружные усилия четырех напряженных щек и губ. Наконец, минут через 5, не раньше, затеплился сальный огарок на дне разбитого фонаря, и Чертабханов в сопровождении перфишки ринулся в конюшню, поднял фонарь над головою, оглянулся. Все пусто. Он выскочил на двор, обежал его во всех направлениях. Нет коня нигде. Плетень, окружавший усадьбу Пантелея Еремеича, давно пришел в ветхость и во многих местах накренился и приникал к земле. Рядом с конюшней он совсем повалился, на целый аршин в ширину. Перфишка указал на это место Чертабханову.
«Барин, посмотрите-ка сюда! Этого сегодня не было! Вон и колья торчат из земли! Знать их, кто вывернул!»
Чертабханов подскочил с фонарем, повел им по земле.
«Копыта, копыта, следы подков, следы, свежие следы!» — забормотал он скороговоркой. «Тут его перевели, тут, тут!»
Он мгновенно перепрыгнул через плетень и с криком «Малек Адель, Малек Адель!» побежал прямо в поле. Перфишка остался в недоумении у плетня. Светлый кружок от фонаря скоро исчез в его глазах, поглощенный густым мраком беззвездной и безлунной ночи. Все слабей и слабей раздавались отчаянные возгласы Чертабханова.
Глава 8. Заря уже занялась, когда он возвратился домой. Образа человеческого не было на нем. Грязь покрывала все платье, лицо приняло дикий и страшный вид. Угрюмо и тупо глядели глаза. Сиплым шепотом прогнал он от себя перфишку и заперся в своей комнате. Он едва держался на ногах от усталости. Но он не лег в постель, а присел на стул у двери и схватился за голову. Украли, украли. Но каким образом умудрился вор украсть ночью из запертой конюшни Малек Аделя? Малек Аделя, который и днем никого чужого к себе не подпускал. Украсть его без шума, без стука. И как растолковать, что ни одна дворняжка не пролаяла? Правда, их было всего две, два молодых щенка, и те от холоду и голоду в землю зарывались, но все-таки. «И что я стану теперь делать без Малек Аделя?» — думалось Чертапханову. «Последней радости я теперь лишился. Настала пора умирать. Другую лошадь купить? Благо, деньги завелись. Да где такую другую лошадь найти?» «Пантелей Еремеич! Пантелей Еремеич!» — послышался робкий возглас за дверью. Чертапханов вскочил на ноги. «Кто это?» — закричал он не своим голосом. «Это я!» «Казачок ваш, перфишка!» «Чего тебе? Аль нашелся? Домой прибежал?» «Никак нет, Пантелей Еремеич. А тот жидовин, что его продал?»
«Ну?»
«Он приехал».
«Го-го-го!» — захолкал Чертапханов и разом распахнул дверь. «Тащи его сюда! Тащи, тащи!»
При виде внезапно появившейся всклокоченной, одичалой фигуры своего благодетеля, жид, стоявший за спиной перфишки, хотел было дать стричка. Но Чертапханов в два прыжка настиг его и, как тигр, вцепился ему в горло.
«А, за деньгами пришел, за деньгами!» — захрипел он, словно не он душил, а его душили. «Ночью украл, а днем за деньгами пришел? А? А?»
«Помилуйте, Вася благородие!» — застонал было жид.
«Сказывай, где моя лошадь? Куда ты ее дел? Кому сбыл? Сказывай, сказывай, сказывай же!»
Жид уже и стонать не мог. На посиневшем его лице исчезло даже выражение испуга. Руки опустились и повисли. Все его тело, яростно встряхиваемое Чертапхановым, качалось взад и вперед, как тростник.
«Деньги я тебе заплачу! Я тебе заплачу сполна, до последней копейки!» — кричал Чертапханов. «А только я задушу тебя, как последнего цыпленка, если ты сейчас не скажешь мне...»
«Да вы уже задушили его, барин!» — смиренно заметил казачок Перфишка. Тут только опомнился Чертапханов. Он выпустил шею жида, тот так и грохнулся на пол. Чертапханов подхватил его, усадил на скамью, влил ему в горло стакан водки, привел его в чувство. И, приведший его в чувство, вступил с ним в разговор. Оказалось, что жид о краже Малек Аделя не имел ни малейшего понятия. Да и с какой стати было ему красть лошадь, которую он же сам достал для почтеннейшего Пантелея Еремеича? Тогда Чертапханов повел его в конюшню. Вдвоем они осмотрели стойло, ясли, замок на двери, перерыли сено, солому, перешли потом на двор. Чертапханов указал жиду следы копыт у плетня и вдруг ударил себя по ляжкам. «Стой!» — воскликнул он. «Ты где лошадь купил?»
«В Малоархангельском уезде, на Верхосенской ярмарке», — отвечал жид.
«У кого?»
«У казака».
«Стой! Казак этот из молодых был или старый?»
«Средних лет, степенный человек».
«А из себя каков? На вид каков? Небось, плут продувной?»
«Должно быть, плут, Вася благородие».
«И что? Как он тебе говорил, плут-то этот? Лошадью он владел давно?»
«Помнится, говорил, что давно».
«Ну так и некому было украсть, как именно ему. Ты посуди, слушай, стань сюда. Как тебя зовут?»
Жид встрепенулся и вскинул своими черными глазенками на Чертапханова.
«Как меня зовут?»
«Ну да, как твоя кличка?»
«Машель Лейба».
«Ну, посуди, Лейба, друг мой,
Ты умный человек. Кому, как не старому хозяину, дался бы Малек Адель в руки? Ведь он и оседлал его, и внуздал, и попону с него снял. Вон она, на сене лежит. Просто как дома распоряжался. Ведь всякого другого, не хозяина, Малек Адель под ноги бы смял. Гвалт поднял бы такой, всю деревню бы переполошил. Согласен ты со мной?
Согласен-то согласен, Вася благородие.
Ну и, значит, надо прежде всего отыскать казака того.
Так как же отыскать его, Вася благородие? Я его всего только разочек видел. И где же он теперь? И как его зовут?
Ай-вай-вай, прибавил жид, горестно потрясая пейсиками.
Лейба! Закричал вдруг Чертопханов. Лейба, посмотри на меня! Ведь я рассудка лишился, я сам не свой. Я руки на себя наложу, если ты мне не поможешь.
Да как же я могу? Пойдем со мною и станем вора того разыскивать.
Да куда же мы пойдем?
По ярмаркам, по большим трахтам, по малым трахтам, по конокрадам, по городам, по деревням, по хуторам, всюду, всюду. А насчет денег ты не беспокойся, я, брат, наследство получил. Последнюю копейку просажу, а уж добуду своего друга. И не уйдет от нас казак, наш лиходей. Куда он, туда и мы. Он под землю, и мы под землю. Он к дьяволу, а мы к самому сатане.
Ну, зачем же к сатане, — заметил жид. Можно и без него.
Лейба, — подхватил Чертопханов, — лейба! Ты хоть и еврей, и вера твоя поганая, а душа у тебя лучше иной христианской. Сжалься ты надо мною. Одному мне ехать незачем, а один я этого дела не обломаю. Я горячка, а ты голова, золотая голова. Племя ваше уж такое, без науки все постигло.
Ты, может, сомневаешься? Откуда, мол, у него деньги? Пойдем ко мне в комнату, я тебе и деньги все покажу. Возьми их, крест с шеи возьми, только отдай мне, Малек Аделя, отдай, отдай!
Чертопханов дрожал, как в лихорадке. Под градом катился с его лица и, мешаясь со слезами, терялся в его усах. Он пожимал руки Лейбы. Он умолял, он чуть не целовал его. Он пришел в выступление. Жид попытался было возражать, уверять, что ему никак невозможно отлучиться, что у него дела. Куда? Чертопханов и слышать ничего не хотел. Нечего было делать, согласился бедный Лейба. На другой день Чертопханов вместе с Лейбой выехал из Бессонова на крестьянской телеге. Жид являл вид несколько смущенный. Держался одной рукой за грядку и подпрыгивал всем своим дряблым телом на тряском сиденье. Другую руку он прижимал к пазухе, где у него лежала пачка ассигнаций, завернутых в газетную бумагу. Чертопханов сидел как истукан, только глазами поводил кругом и дышал полной грудью. За поясом у него торчал кинжал.
«Ну, злодей-разлучник, берегись теперь», — пробормотал он, выезжая на большую дорогу.
Дом он свой поручил казачку Перфишке и бабе-стрепухе, глухой и старой женщине, которую он презрел у себя из сострадания.
«Я к вам вернусь на Малек Адели», — крикнул он им на прощание, — «или уж вовсе не вернусь».
«Ты бы хоть замуж за меня пошла, что ли?» — сострил Перфишка, толкнув стрепуху локтем в бок. «Все равно нам барина не дождаться, а то ведь со скуки пропадешь».
Глава 9. Минул год. Целый год. Никакой вести о Пантелее Еремеиче не доходило. Стрепуха умерла? Сам Перфишка собирался уже бросить дом да отправиться в город, куда его сманивал двоюродный брат, живший подмастерьем у парикмахера. Как вдруг распространился слух, что барин возвращается. Приходский диакон получил от самого Пантелея Еремеича письмо, в котором тот извещал его о своем намерении прибыть в Бессоново и просил его предуведомить прислугу для устроения надлежащей встречи. Слова эти Перфишка понял так, что надо, мол, хоть пыль немножечко постереть. Впрочем, большой веры в справедливость известия он не возымел. Пришлось ему, однако, убедиться, что дьякон-то сказал правду,
когда несколько дней спустя Пантелей Еремеич, сам собственной особой, появился на дворе усадьбы верхом на Мале-Каделе. Перфишка бросился к барину и, придерживая стремя, хотел было помочь ему слезть с коня. Но тот соскочил сам и, кинув вокруг торжествующий взгляд, громко воскликнул. «Я сказал, что отыщу Мале-Каделе, и отыскал его назло врагам и самой судьбе». Перфишка подошел к нему к ручке, но Чертабханов не обратил внимания на усердие своего слуги. Ведя за собою Мале-Каделе в поводу, он направился большими шагами к конюшне. Перфишка попристальнее посмотрел на своего барина и заробел. Ох, как он похудел и постарел в течение года! И лицо какое стало строгое и суровое! А, кажется, следовало бы Пантелею Еремеичу радоваться, что вот, мол, достиг-таки своего. Да он и радовался, точно. И все-таки Перфишка заробел, даже жутко ему стало. Чертабханов поставил коня в прежнее его стойло, слегка хлопнул его по крупу и промолвил. «Ну, вот ты и дома опять. Смотри же». В тот же день он нанял надежного сторожа из бестягольных бобылей, поместился снова в своих комнатах и зажил по-прежнему. Не совсем, однако, по-прежнему. Но об этом впереди. На другой день после своего возвращения Пантелей Еремеич призвал к себе Перфишку и за неимением другого собеседника принялся рассказывать ему, не теряя, конечно, чувства собственного достоинства и басом, каким образом ему удалось отыскать Мале-Каделя. В течение рассказа Чертабханов сидел лицом к окну и курил трубку из длинного чубука, а Перфишка стоял на пороге двери, заложив руки за спину и почтительно взирая на затылок своего господина. Слушал повесть о том, как после многих тщетных попыток и разъездов Пантелей Еремеич наконец попал в Ромны на ярмарку, уже один, без жида Лейбы, который по слабости характера не вытерпел и бежал от него. Как на пятый день, уже собираясь уехать, он в последний раз пошел по рядам телег и вдруг увидал между тремя другими лошадьми, привязанного к хребтуку, увидал Мале-Каделя. Как он тотчас его узнал, и как Мале-Кадель его узнал, стал ржать и рваться, и копытом рыть землю. И не у казака он был, продолжал Чертабханов, все не поворачивая головы и тем же басовым голосом. А у цыгана-барышника. Я, разумеется, тотчас вклепался в свою лошадь и пожелал насильно ее возвратить. Но бестия-цыган заорал, как ошпаренный, на всю площадь, стал божиться, что купил лошадь у другого цыгана, и свидетелей хотел представить. Я плюнул и заплатил ему деньги. Черт с ним совсем. Мне главное то дорого, что друга я своего отыскал и покой душевный получил. А то вот я в Карачевском уезде, по словам жида Лейбы, вклепался было в казака, за моего вора его принял, всю рожу ему избил. А казак-то оказался поповичем и бесчестие с меня содрал 120 рублев. Ну, деньги — дело наживное. А главное, Мале-Кадель опять у меня. Я теперь счастлив и буду наслаждаться спокойствием. А для тебя, Порфирий, одна инструкция — как только ты, чего Боже оборони, завидишь в окрестностях казака, так сию же секунду, ни слова не говоря, беги и неси мне ружье, а я уж буду знать, как мне поступить. Так говорил Пантелей Еремеич Перфишке, так выражались его уста, но на сердце у него не было так спокойно, как он уверял. Увы. В глубине души своей он не совсем был уверен, что приведенный им конь был действительно Мале-Кадель. Глава 10. Настало трудное время для Пантелея Еремеича. Именно спокойствием-то он наслаждался меньше всего. Правда, выпадали хорошие дни. Возникшие в нем сомнения казалось ему чепухой. Он отгонял нелепую мысль, как назойливую муху, и даже смеялся над самим собою. Но выпадали также дни дурные. Неотступная мысль снова принималась из-под тишка точить и скрести его сердце, как подпольная мышь. и он мучился едко и тайно. В течение памятного дня, когда он отыскал Малек Аделя, Чертабханов чувствовал одну лишь блаженную радость. Но на другое утро, когда он под низким навесом постоялого дворика стал седлать свою находку, близ которой провел всю ночь, что-то в первый раз его кольнуло. Он только головой мотнул, однако семя было заброшено. В течение обратного путешествия домой, оно продолжалось с неделю, сомнения в нем возбуждались редко. Они стали сильнее и явственнее, как только он вернулся в свое Бессоново, как только очутился в том месте, где жил прежний, несомненный Малек Адель. Дорогой он ехал больше шагом, в раскачку. Глядел по сторонам, покуривал табак из коротенького чубучка и ни о чем не размышлял. Разве возьмет да подумает про себя? Чертабхановы чего захотят, уж добьются, шалиш, и ухмыльнется. Ну а с прибытием домой пошла статья другая. Все это он берег, конечно, про себя. Одно уж самолюбие не позволило бы ему выказать свою внутреннюю тревогу. Он бы перервал пополам всякого, кто бы хоть отдаленно намекнул на то, что новый Малек Адель, кажись, не старый. Он принимал поздравления с благополучной находкой от немногих лиц, с которыми ему приходилось сталкиваться. Но он не искал этих поздравлений. Он пуще прежнего избегал столкновений с людьми. Знак плохой. Он почти постоянно, если можно так выразиться, экзаменовал Малек Аделя. Уезжал на нем куда-нибудь подальше в поле и ставил его на пробу. Или уходил украдкой в конюшню, запирал за собою дверь и, ставший перед самой головой коня, заглядывал ему в глаза, спрашивал шепотом: «Ты ли это? Ты ли? Ты ли?» А не то молча его рассматривал, да так пристально по целым часам, то радуясь и бормоча: «Да он, конечно он!» то недоумевая и даже смущаясь. И не столько смущали Чертабханова физические несходства этого Малек Аделя с тем, впрочем, их насчитывалось немного. У того хвост и грива словно бы пожиже, и уши острей, и бабки короче, и глаза светлей. Но это могло только так казаться. А смущали Чертабханова несходства, так сказать, нравственные. Привычки у того были другие, вся повадка была не та. Например, тот Малек Адель всякий раз оглядывался и легонько ржал, как только Чертабханов входил в конюшню. А этот жевал себе сено, как ни в чем не бывало, или дремал, понурив голову. Оба не двигались с места, когда хозяин соскакивал с седла. Но тот, когда его звали, тотчас шел на голос, а этот продолжал стоять, как пень. Тот скакал так же быстро, но прыгал выше и дальше. Этот шагом шел вольнее, а рысью — тряще, и хлябал иногда подковами, то есть стучал задней о переднюю.